Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня сопредседатель партии «Народной свободы», в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. Добрый вечер. Да, Михаил Михайлович, ну видите, вот в четверг мы узнали, президент Владимир Путин не примет участие в саммите «восьмерки» в американском Кэмп-Дэвиде, и отсутствие президента на саммите объясняется необходимостью продолжить формирование правительства, говорится в сообщении Кремля. Вместо Путина Россию будет представлять премьер Дмитрий Медведев. То есть, получается, правительство Владимир Путин будет завершать формировать без премьера. И еще я напомню, что на саммитах «восьмерки» Россию с 2000 года всегда представлял президент. Как вы можете объяснить, что случилось?
Ну, прежде всего, я думаю, что можно это расценить как сильный ход, как раньше говорилось. Сильный ход по, скажем так...
А не загогулина, как говорил Борис Николаевич?
Ну, сильный ход загогулина, я имею в виду, что, конечно, такое позиционирование жесткое и фактически демонстративное, скажу так, неком смысле унижения и западных партнеров, конечно, оно говорит о настроениях нашего нынешнего, вступившего в должность президента, да, его настроениях и тех эмоциях, которые переполняют, я думаю, что в связи вот с той встречей инаугурации, которая, как москвичи это устроили, не только москвичи, люди, приехавшие в Москву для этого, и расценивают это таким образом, что прежде всего Путин мстит Обаме и Байдену за то, что они пытались, значит, заигрывать за его спиной как бы с Медведевым и поддерживали открыто Медведева. С другой стороны, они не удосужились понять, как он думает так глубоко, кто на самом деле в доме всегда и был настоящим хозяином. И тем сегодня он преподает им такой урок, преподносит. Но, с другой стороны, он унижает и Медведева, говоря, что причиной является то, что ему нужно продолжить формирование правительства. Мы же знаем, что по Конституции правительство формирует премьер. Да, когда премьер и президент с одной, скажем так, партии, а сегодня это говорят команды, тогда, наверное, у них там совместная работа. Но мы знаем же нашу историю, что это было, бывало там и иначе. Что когда президент и премьер с разных, вообще группы с разных партий, с разными мировоззрениями даже. Поэтому вопрос в том, что формируется правительство, и Медведев в этом играет ключевую роль. Я помню себя при президенте Путине в 2000 году. Я помню, как это делалось.
А как это делалось?
Это делалось очень просто. Я, скажем, там высказывал или формировал свои мысли.
То есть вы принесли свой список?
Я до официального внесения предложения президенту, я несколько раз с ним встречался, во-первых, по структуре правительства. Mm-hmm. Потому что главное, что это, на самом деле формирует президент структуру правительства, всех органов власти. И своим указом он утверждает. Вот, я несколько раз консультировался, говорил о тех мыслях, поскольку мы с ним заранее уже согласовали, какие реформы и что мы будем проводить. И поэтому я играл, скажу так, ну, сказать, существенную, если сказать, определяющую роль, по крайней мере, по тому, той части правительства, которая относилась к экономике и социальной сфере. И, безусловно, это работа премьера и его аппарата с тем, чтобы убедить президента в правильности конструкции той или иной, для того, чтобы те цели, которые уже согласованы, чтобы можно было их реализовать должным образом.
Михаил Михайлович, а вот можно, если уж к конкретике обратиться, какую часть ваших предложений тогда Путин отверг? Были ли такие, собственно, случаи?
Я не помню, что были какие-то такие серьезные
разногласия. То есть вот то, что было в вашей сфере, он согласился.
Да, да, да.
А в силовиков вы не заходили.
Нет, силовиков даже скажу так, что прилагалось непосредственно Путиным силовики. Предлагались. Но поскольку в Конституционном законе о правительстве это впрямую прописано, что президент занимается оперативным руководством этих министерств, поэтому это не только по духу Конституции, но и по вот этому закону о правительстве. Эти полномочия закон передал от председателя правительства, ну, не в полной мере, а передал, включая даже оперативное руководство. Поэтому прямо у нас сегодня президент частично является исполнительной властью. Частично. Несмотря на свой статус статус гаранта Конституции, он над любой ветвью власти. Но вот этим вот законом о правительстве ему делегирована часть полномочий, связанная с силовыми ведомствами. Поэтому он и занимается определением кадровой политики в этой сфере также.
Ну, получается, что Медведева Путин понизил до ранга специального какого-то посланника, да?
Вот. Ну, я бы так не сказал до ранга посланника, значит. Я объяснением...
На важную встречу.
Он бы унизил его, объяснением, причиной. Этим. А то, что он послал его как премьер-министра, в принципе, это такое бывает. Я тоже ездил вместо Путина на саммит, правда, был саммит не восьмерки, а саммит АТЭС, то есть Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. И там были тоже все президенты и главы государств, и главы правительств. Вот. Но тогда причина была Дубровка. Тогда Путин не поехал из-за Дубровки, и меня отправили, там по известным еще тоже причинам, что я там возражал против той общей конструкции, которая там пытались ночью выработать по как нейтрализовать ситуацию с захватом заложников. Да. Вот. Но это было тогда. Тогда была причина веская, потому что Путину действительно надо было быть в Москве. Сегодня это надуманная причина, и она еще подчеркивает демонстративность этого шага.
Сейчас вот есть такая версия, что Путина заставляет остаться в России, там съездить на Урал вагонзавод, а не в США, просто страх. И, в общем, под этим есть какие-то вот такие визуальные воспоминания, этот проезд кортежа по стерильной Москве, зачищенной от всех, от обывателей, может, кто-то хотел поприветствовать наоборот, избранного премьер-министра, его избранного премьер-министра, избранного президентом.
Нет, это безусловно, такая мысль существует, но я думаю, здесь немножко преувеличение, что он так вот сильно боится. Конечно, испуг был, когда вместо ожидавшихся там 5, мы это ожидали 1020, 6 числа, когда вышло 100 тысяч, конечно, испуг был. И почему мы же помним с вами, мы же были там вместе с вами, и мы помним, что власть нарушила свои согласованные правила проведения митинга и шествия. И перенесла перекрытие улицы, перенесла на 80 метров сюда, к мосту, к малому каменному мосту. И тем самым, сделав узкое горлышко. Власть спровоцировала давку.
То есть вы считаете, что виновата власть?
Власть спровоцировала давку.
А расследование нужно?
Безусловно, такие там были избиения, конечно. Я не говорю же там, что кидали камни в милицию. Тоже это нельзя делать. Они также полицейские люди. Но то, что эти эмоции были спровоцированы властью, вчера они согласовали, и есть карта же, это опубликовано, она даже на сайте РИА Новостей. Ее, правда, сняли сегодня. Ее нет там больше. Но все равно в интернете она же осталась. Я знаю,
официальная карта, как должен проходить митинг.
Да, согласованная на это шествие и митинг. И там нарисовано прекрасно. Там от малого каменного моста, там метров 150, точно так же, как было в феврале. И в феврале же все было отработано, и даже все считали, как уважительно ведет себя милиция, все как хорошо организовано. А сейчас точно такое же мероприятие, точно такому же маршруту, и все в последний момент нарушают. Никто же этого не предполагал. И когда статичная толпа упирается в кордон полиции, и там узкий ручеек 15-метровый, значит, куда можно пройти на Болотное, конечно, это вызывает возмущение демонстрантов и соответствующую реакцию.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии сопредседатель партии Народной Свободы, в прошлом премьер-министр России Михаил Касьянов. Мы продолжим после краткого объявления.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Почему вместо поездки в США Путин отправился на Урал-вагонзавод? Об этом спорит социолог-активист «Единой России» Ольга Крыштановская, главный редактор сайта «Ёж.ру» Александр Рыклин и член бюро Федерального политсовета «Движение «Солидарность» Иван Стариков.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Михаилом Касьяновым в прямом эфире. 8-800-222-12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Задавайте свои вопросы. Михаил Михайлович, хорошо, а все-таки вот почему этот Урал-вагонзавод? Какое-то такое намоленное для премьер-министра место. Вот он едет там, раздает деньги, 6 миллиардов в рамках гособоронзаказа, 6 миллиардов по федеральной программе. Он что, считает, что действительно это реальные рабочие, которые его поддерживают? Там все время время же один и тот же товарищ по фамилии Холманских, который не рабочий, а на самом деле там какой-то высокопоставленный менеджер, вот он изображает из себя пролетария, поддерживает Путина. И неужели так ему нравятся вот эти спектакли?
Ну, на самом деле, нравится это точно. Это однозначно.
То есть сам заказал, а потом кайфует.
Да, и это место право становится намоленным, действительно, оно хорошо звучит. Значит, уральские заводы, значит, промышленность, все историческое место и так далее. Но важно в том, что психологически Путин продолжает упорствовать в своих заблуждениях. Он считает, что он передавит настроение в обществе. И вместо того, чтобы заниматься, как во всем мире, президенты после жестокой борьбы занимаются потом, став президентами, занимаются единением граждан, поскольку они должны быть президентом всех, скажем, там, французов, там, россиян, там, или американцев, кого угодно, то в нашем случае получилось наоборот. И Путин, вы помните, даже уже объявив себя президентом, что он выиграл, продолжал разделение, продолжал и в Нижний Тагил ездил, и здесь устроил эти митинги, и люди там продолжали говорить, мы сейчас там этих оранжистов задавим, и так далее, и так далее. Продолжается вот этот вот, скажем, такой, фактически своими руками Путин расширяет пропасть между властью и гражданами. А мы знаем, что половина страны сегодня впрямую против Путина, и об этом говорят. Это говорит социология, это говорят все опросы, и так далее. Поэтому безусловно, такое позиционирование, жесткое позиционирование в отношении американцев и вообще мировых лидеров, ну, я имею в виду восьмерки, и позиционирование в отношении российских граждан, то есть обращение к Нижнему Тагилу с этой вот уже маленькой историей, сделанной вокруг этого, что это жесткие ребята, если они грозились на танках приехать в Москву и навести порядок с этими оранжистами. Так это в духе вот жесткой политики или, по крайней мере, позиционирования Путина. Поэтому он продолжает вот эту вот такую очень неадекватную политику, которая по факту провоцирует революционное настроение.
Ну, в общем, то же самое, видимо, и вот это заявление его пресс-секретаря, что зараненного ОМОНовца размазать печень демонстрантов по асфальту. Вообще это выглядит как приказ полиции, в общем, применять насилие не в рамках закона, что, собственно, кстати, и происходило во время этих манифестаций или вот во время так называемых народных гуляний, когда просто людей в последние дни задерживали за пребывание на улице, в кафе, там, где не нравится полиции, хватают, потом отпускают.
Ну, вот это высказывание Пескова, конечно, за гранью добра и зла, что называется. Безусловно, и мы вообще-то видим эти ролики сейчас, сколько там, какие были избиения 6 числа и в другие дни. А сегодня, в особенности, ролик подчеркнуто висит на многих сайтах, и в том числе информационных агентств и компаний. Там, где избивают, или ногой ОМОНовец бьет женщину, лежащую.
Беременная причем.
Ну, там непонятно, беременная, не беременная. По крайней мере, написано в описании, что беременная. Значит, но это вообще это уже за гранью. Точно этот ОМОНовец точно наверняка будет гореть в аду, что называется.
Ну да, вот ГУВД Москвы, я вижу сообщение, проводит служебную проверку вот этого случая.
Вместо того, чтобы его немедленно, так сказать, выловить и служебную проверку, они что там по-другому будут смотреть на этот ролик, значит, да.
Ну, потом они могут, у них есть привычка сказать, что все было в рамках закона. Там. Может, она его за сапог кусала.
Ну, видите, мы знаем
полиция
примеры,
российская может
примеры
придумать.
Убийств, значит, вот, которые были в полицейских участках, поэтому, конечно, можно ожидать и в этом случае всякого такого циничного отношения.
Михаил Михайлович, а что вы думаете вот о словах Григория Явлинского, который написал в своем блоге, что сами по себе гражданские митинги, акции, гуляния и прочие шмобы при всей их человеческой достойности политически ничего не изменят, в силу своей беспомощности они будут часто перерастать в драки и схватки. Разрастание насилия сделает ситуацию во всех отношениях гораздо хуже. Это что, намек, что надо вот прекращать митинговать тем, кто недоволен нынешним политическим режимом?
Ну, я думаю, что не так. Но частично Явлинский прав, высказываясь так, поскольку на самом деле те протесты, которые идут эти дни, они, если говорить о каких-то политических целях, они не могут достигнуть их цели. Но граждане протестуют. И это их законное право протестовать в той или иной форме. И это надо поощрять и поддерживать. Но, конечно, в неорганизованной форме они не приведут к каким-то политическим изменениям. Вот будет еще 12 число, как я и предлагал еще на митинге зимой, что нужно проводить 7-го в инаугурацию, по случаю инаугурации нужно проводить 12-го в День России.
12 июня.
Июня, да. Но не 1 мая. Я отказался 1 мая, потому что это не наш праздник. 1 мая это праздник, ну, из другой жизни к нам пришел. Вот. А вот 12 мая День России, когда. Да, 12 июня, да. Да, это вот можно. Вот когда там будет больше 100 тысяч или еще больше, вот это вот будет влиять. Почему 6 числа так перепугались? От количества людей. Думали, будет чуть-чуть, а оказалось так же много, как и прежде. Несмотря на то, что, как нас хотят убедить в том, что все закончилось, ничего не закончилось.
Знаете, тут такая версия звучит. Люди смотрят на картинку, там много красных флагов было, хотя оранжевые тоже были, и вы там шли впереди, где-то там то ли под красным, то ли под оранжевым флагом. Говорят, вот либералы хотят приватизировать левый протест, вот, въехать во власть на коммунистических, так сказать, протестующих. Что скажете?
В этот период времени, который сейчас переживает страна и общество, единение всех тех, кто признает Конституцию страны и собирается уважать эти принципы Конституции, а именно демократическое устройство общества, мы все должны быть едины. И поэтому, несмотря на наши принципиальные разногласия с коммунистами и другими левыми, мы вместе идем на этих демонстрациях, потому что мы требуем восстановления Конституции, мы требуем свободных выборов, в данном случае досрочных выборов. Сначала реальная политическая свобода, то есть реальная политическая реформа, и досрочные выборы сначала парламента, а затем и президента. Это главное, эти были требования Болотной и Сахарова, мы влияли на формирование этих лозунгов и этих целей, и они остаются актуальны, и, безусловно, у нас еще есть шанс что-то сделать, предотвратив революцию. Уже красные, как вы говорите, они готовы уже к революции сейчас, но это, ну, ситуация еще не созрела, и поэтому хочу, чтобы она не созревала, хочу, чтобы власть это поняла и изменила ситуацию конституционным способом без революции. Но, к сожалению, вот это вот упорство, вот это заблуждение в своей правоте, такое упорное, злостное такое заблуждение, демонстративное, оно ведет к повышению градуса предреволюционных настроений.
Но ведь они же взяли назад собственные обещания. Закон о выборах губернаторов получился, мягко говоря, не о выборах губернаторов, и закон о партиях тоже такой блудливый, скажем так, с ловушкой.
Однозначно так, а по выборам губернатора вообще, даже вот эти вот кривые выборы с двумя фильтрами, и то, видите, в этом году не будет никаких выборов. Все.
Осталось, по-моему, две области. На сегодняшний
Новгородская
день.
Новгородская и еще какая-то.
Да. Вот сегодня назначили как раз гражданина Меркушкина из Мордовии на Самару, премьера значит, мордовского главы республики. Да. А что, почему такая, кстати, любовь к Меркушкину? Он крупный такой руководитель выдающийся.
Ну, Меркушкин авторитарного склада, причем такой, ну, скажем так, свободно общающийся и с гражданами, и с чиновниками, поэтому он такой отцивилизованный, скажем так, авторитарный руководитель, такого выросший из коммунистического, так сказать, того прошлого, значит, да, поэтому он себя, с точки зрения Путина, держит необходимый порядок у себя, вот, и поэтому, значит,
видимо... То есть с маленького обкома партии на большой обком перебросили, знакомая практика.
Да. Поэтому, конечно, власть боится выборов, даже этих кривых выборов. Даже вот с этими фильтрами, когда тяжело на самом деле выдвинуть кандидата. Но все равно теоретически можно. Еще не пробовали, но можно. У коммунистов много же тоже муниципальных депутатов. У нас вот в Москве оказалось 4 марта были выборы. Мы как бы своим партийным активистам, значит, ничего не запрещали. Но мы сильно их не поддерживали. Говорили, хотите, избирайтесь. Ну, 40 человек прошло, значит. А если взять всех, все организации оппозиционные, то там будет процентов 5-10. Ну, никого 5-10, процентов 20. Кто-то говорит там под 40, но я не считаю просто там другие там квази-свободные партии, значит, их никто не причисляю. Это означает, что, в принципе, в теории даже этот фильтр можно преодолеть. Но нужно это делать в этом году.
Но Ярославль их, в общем, как-то так насторожил очень.
В этом году... Перепугалась власть. Власть перепугалась. Видите, все фактически расчистило, освободило 2012 год от даже кривых выборов.
Да, еще Ленинградскую область тоже быстренько. Вот сейчас губернатора в отставку.
И Костромскую, и Ярославскую. Все. И Смоленскую.
Да.
Все. Пока вот остался Новгород. Я даже не очень понимаю мотивацию.
Может, вам в Новгороде баллотироваться, посмотреть как там?
Я там не был никогда. Я поэтому не знаю. У нас там есть активисты, но они там не очень, скажем, такая сильная организация партийная, значит. Но пока я не понимаю причин, почему Новгород оставили.
Хотя там «Справедливая Россия» 27% или 28% получила. У них там есть определенные шансы. Вот пишет нам Валентин. Зачем Михаил Касьянов вводит слушателей в заблуждение? Его соратник соратницы Чирикова и Собчак уже признали письменно, что провокация в виде сидячей забастовки была запланирована организаторами заранее. Что вы скажете?
Ну, я не знаю такого, таких непризнаний, не знаю такого...
А вот что-то действительно Ксения Анатольевна там писала, что она там не пошла на демонстрацию, потому что боялась, что там будет вот какая-то такая акция, она мирная, мирная такая протестующая.
Ну, я вот не знал, значит, но пошел, так же, как и многие другие 100 тысяч человек, значит, да. Поэтому вопрос в том, что если кто-то люди эти знают, то пусть они там придут эти примеры, что это заранее что-то было сделано так. Но то, что сам факт, что это была сидячая забастовка, ничего в этом такого нет. Я же поясняю причины, почему это. Я же шел в первую колонну, во главе этой колонны. И когда мы уткнулись в цепь ОМОНов, или там в три цепи, перемешанные, причем со срочниками, солдатами срочниками, был удивлен, откуда там срочники, почему поставили. Вот это вот этот узкий коридор 15 метров, вместо 100-метрового, 15-метрового, значит, в это вот мы с Каспаром туда прошли, значит, а потом тут началась заваруха уже через полчаса после этого, когда люди там сидели.
Ну да, там давка уже была.
Да, там давка была же, конечно.
Да. А вот еще раз спрашивают, видимо, Михаил Михайлович, как вы относитесь к тому, что Путин ездит по стране и собирает самую реакционную часть населения, чтобы противопоставить ее протестующим? Ведь она с Урал-вагонзавода может пустить большую кровь, и тут уже ОМОНовцы не будут виноваты. Но я все-таки не говорил, что она реакционная часть населения. Может, это люди, которые еще верят в светлое будущее и вот в эти многочисленные обещания, которые были даны на выборах?
Я думаю, что верят не только в обещания. Есть люди, которые верят в такой стиль политики и в жесткое поведение.
Хозяин.
Да, хозяина, да. Но присутствует, особенно в провинции, в небольших городах, безусловно, это есть. И люди, когда они... И используют интернет в качестве источника информации, не сравнивают разные точки зрения по тому же самому событию или по другому какому-то событию, а используют центральное телевидение, где сплошная пропаганда. Поэтому, конечно, у них формируется такой взгляд на все происходящее. Они, конечно, говорят, что там какие-то там хулиганы там расшатывают лодку, значит, там, да, вот наш там ненаглядный, значит, ведет страну вперед, и американцам дает там прикурить, что называется. И многие таких людей есть. Но задача-то как раз... лидера страны, руководство, наоборот, поощрять у людей отношение к своей конституции, к своим порядкам, значит, и к окружающему миру, так, на основе этих принципов, которые заложены, на основе ценностей, заложенных в конституции, что это демократическое, миролюбивое, социальное государство, а не наоборот. А когда разжигается фактически, делится общество на две части и противопоставляется одна часть другому, значит, и разжигается ненависть одних к другим, конечно, это антиконституционно, я бы сказал.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии сегодня в прямом эфире сопредседатель партии Народной Свободы, в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов, ведет передачу Михаил Соколов. Я напомню телефоны прямого эфира 8 800 222 12, мы после выпуска новостей его включим, можете задавать свои вопросы, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 28 801, ну и продолжим после двухминутного выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Ранее сообщалось, что обнаружены останки нескольких тел на склоне горы, где разбился самолет. В Москве уже пятый день продолжаются так называемые народные гуляния – знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович выразила обеспокоенность по поводу нарушения прав журналистов во время оппозиционных акций в Москве. В заявлении Миятович содержится призыв провести расследование действия московской полиции в последние дни и наказать виновных в нарушении прав журналистов. Размещенный в интернете видеоролик, в котором боец ОМОНа бьет в живот женщину при разгоне участников акции оппозиции на Болотной площади в Москве, изучается, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск матери погибшего российского военнослужащего к властям России. Суд в Страсбурге заключил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции о праве на жизнь и обязал выплатить Светлане Путинцевой 45 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба, сообщает Интерфакс. Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55. Более 370 ранены. Сирийские власти назвали взрывы, произошедшие недалеко от здания военной разведки, террористическими нападениями. На юго-востоке Афганистана при вооруженном нападении погибли сегодня 5 человек, 3 полицейских и 2 гражданских лиц. Погибли и все 6 нападавших. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в студии сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Телефон 8 800 222 12. Вот-вот включаем вопросы. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение плюс 7-903-743-2801. Михаил Михайлович, а может быть мне вот придется в ближайшее время представлять вас уже совсем по-другому, говорить, сопредседатель Республиканской партии России Михаил Касьянов. Насколько я понимаю, регистрация республиканской партии, которую возглавлял в том числе Владимир Рыжков, она восстановлена сейчас, получено свидетельство о регистрации. И что будет дальше? Партия Народной Свободы сольется с легализованной республиканской партией?
Ну, мы уже слились. Давно слились.
Нелегально.
Партия Народной Свободы состоит из трех частей сегодня. Это Российский Народно-Демократический Союз, это движение «Солидарность» и это Республиканская партия. У одного из трех партнеров появилась государственная регистрация, чему мы все очень рады.
Да, в борьбе с Европейским
Союзом. Да. Это не просто, скажем, власть там соблаговолила, значит, что-то такое восстановить, а, по крайней мере, исполнила международные обязательства, исполнила Конституцию и исполнила решение Европейского суда. Поэтому, безусловно, мы уже слились. Вопрос в том, как мы теперь будем структурировать это дело. У нас на политсовете Парнаса все это мы уже обсудили, что мы продолжаем жить в той же конструкции, как и жили, то есть Парнас коалиционная партия, коалиционная организация. Теперь у нас есть инструмент доступа к выборам, и поэтому будем готовиться, проведем съезд и все это обсудим, выработаем, уточним нашу программу.
Республиканская партия Народной Свободы.
Владимир Рыжков предложил так ее переименовать, значит, у нас идут дискуссии на эту тему. Я даже сейчас вот за праздники думал, может, даже нет смысла менять название. Существует Парнас, существует Республиканская партия. Мы же так же жили до сегодняшнего дня. Может, не надо ничего менять на какие-то названия. Так и будем дальше жить с двумя, скажем так...
Брендами,
да. Ну, жизнь покажет. По крайней мере, не какой-то горячки или какой-то спешки, чтобы что-то менять и быстро что-то переименовывать.
Ну, выборы в законодательное собрание ведь будут осенью. Даже если губернаторские вот сейчас выборы накрылись почти будут, все.
В этом году нет там очень таких, скажем так, важных регионов, но в следующем году...
А потренироваться?
Однозначно. В следующем году однозначно. Там есть серьезные выборы в регионах, да. Поэтому это и будет целью уже партийной работы, как выстроить всю конструкцию, выстроить всю работу, чтобы на выборах регионах побеждать. Но мы хотим тоже до этого времени еще поднажать, чтобы заставить власть провести досрочные выборы в Думу. Вот. Это зависит, конечно, от уровня протестов, которые... Вот 6 числа, теперь 12 июня, и посмотрим, что осенью еще, какие настроения будут у граждан. Поэтому, безусловно, выбор – это важнейший инструмент, но требовать исполнения наших конституционных прав, в том числе досрочные выборы, это остается нашей политической целью на ближайшую перспективу.
Михаил Михайлович, еще вопрос, вот здесь я уже вижу, интересуется, как вы оцените, как бывший премьер-министр, перспективы премьер-министра Дмитрия Медведева, ну, я бы добавил, с учетом того, что Владимир Путин издал целую серию указов, вы, наверное, видели, что должно делать правительство, там разнообразные показатели, величина прожиточного минимума, предоставление доступного жилья 60% семей, увеличение рождаемости и прочее, прочее, прочее. Такого, кстати, никогда не было, по-моему, да, когда, чтобы вот столько указов в первый же день, и все это не такие распорядительные указы, а какие-то такие стратегические планы для премьер-министра и правительства.
Ну, фактически, это послание. Но Путин, как я понимаю его действия, завершив эти выборы, значит, все-таки хочет тем, кто за него реально голосовал, чтобы они понимали, что он обещания свои не на ветер, что называется, не бросает. И сделал первый шаг в такой форме. Конечно, для указа это не указ, это послание, это описание, видение на ближайшую перспективу. Ну, на год послание делается там, да. Значит, здесь Путин таким образом изложил. Поэтому все это такое с элементом популизма, и как будто продолжается, так сказать, выборы. Хотя он сам говорит, все закончилось, а на самом деле продолжает выборы. И вот этот вот и вагонзавод, Уралвагонзавод, и вот эти вот указы, и не желание ехать или отказ.
То есть это пиар?
Это пиар, это позиционирование в умах граждан, в том числе иностранных наблюдателей, иностранных партнеров.
Так могут запомнить же эти циферки, а потом окажется, могут, что ничего не получается.
Могут запомнить, и так это и будет. Но вопрос в том, что теперь Путин, слава богу, как он считает, слава богу для него самого, значит, уже ликвидировал все риски. Сел в кресло президента. Вот только тут новые риски появились. По улицам ходят люди, значит, там, и что-то буянят.
А еще цены на нефть стали как-то опускаться.
Вот. Новые риски появляются. Но риск Медведева исчез, значит, да, что теперь нет риска, что правительство Путина могло уйти в отставку или что-то еще, там, не дай бог, что-то такое случилось бы в его понимании. Вот. Но, безусловно, я думаю, что Медведев не будет долго на премьерском посту. Я думаю, что через год Путин его сменит.
Как раз будет вакансия председателя Конституционного суда через год.
Ну, вот это вполне вероятно, что такая может рокировочка будет в их понимании, поскольку здесь нужен Путину другой человек. Медведев будет сейчас просто занимать это место. Путин сам будет управлять правительством.
Ну, указами он, в общем, это показал, да, на самом деле. Ему понравилось.
Да,
и экономикой умеет управлять, и чем угодно.
Он же начал так делать после моего ухода. И первое время я же к нему, у меня просила к нему приходила, ему там, ну, консультировал, значит, что надо как делать, значит, в экономической сфере. Ну, до бесланских событий, когда, так сказать, я еще не считал, что Путин поменял кардинально политический курс в стране, значит, да. И я приходил, ему, так сказать, пояснял там, ну...
Как машинка работает.
Ну, примерно, да. Но он очень быстро освоил и премьерскую функцию. Уже тогда, работая президентом, он уже стал премьером. И фактически вот после моего ухода Путин был в двух ипостасях. И так он в этих двух ипостасях работал и сейчас работает в них. Поэтому для него это уже как бы понятная конструкция. Ему нужен там в большей степени исполнитель. Медведев, ну, не слишком большой умелец, значит, организовывать исполнение процесса, контролировать и так далее, значит. Поэтому там нужен другой ему человек. Если ситуация будет прекрасна, как сейчас, я имею в виду цена на нефть, то ему нужен будет человек типа Собянина такого. А если там будет цена на нефть упадет...
Кудрина опять звать.
Упадет, и нужен ответственный человек, который бы взял на себя ответственность за проблемы в стране. Кудрин – самое милое дело. Потому что у народа он вызывает резко негативные ощущения, и они поверят, если Кудрин потом будет уволен с поста премьера, да, ну, предположим, такой сценарий, то народ поймет, да, действительно, по-настоящему, значит, есть виновник всех проблем. А уволь Медведева, значит, ну, народ просто скажет, что мы же понимаем, что он никто. Поэтому это никакого эффекта политического не принесет. Он не может взять на себя ответственность, потому что он ее просто не может взять.
Я напомню, Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода». Давайте мы попросим наших слушателей задать Михаилу Михайловичу пару острых вопросов. Владимир Анатольевич, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Михаил Михайлович, вот я хотел бы узнать, была вот история с дачей, которую у вас отняли, да? Отняли ли? И если отняли, то куда эта дача отошла? Это первое. Второе. Вот говорят, что вы человек Березовского. Он вас и продвигал, и протежировал. И какие у вас сейчас отношения с Березовским? И как вы к нему относитесь?
Спасибо.
Второй вопрос.
Не, уже все, третий.
Так, ну давайте, значит, по второму, по Березовскому. Значит, ну, Березовского вообще никакой не протеже. Я его два раза в жизни всего видел. В числе, скажем, там, делегации, или как-то так сказать, да. Поэтому у меня отношений никаких не было и нет. Я не говорю, что он какой-то там дьявол, что-то такое, но я просто говорю о том, что у меня отношений с ним не было и нет. И никаких я не поддерживал и поддерживаю связи. Ну, так сложилось по жизни, значит.
Ну, Березовский, собственно, и не говорит, что Касьянов человек Березовского. Он говорит, что Путин был его выдвиженцем.
Ну, да.
И кается теперь.
Да, поэтому эта тема такая, она, ну, совсем пустая, скажу так. Что касается дачи, как вы назвали, ну, эта тема совсем известна, я много раз пояснял. Это была не дача, причем это было не от государства. Это объект принадлежал... Прежде это была дача, да, прежде. Этот объект принадлежал в 2004 году, принадлежал уже коммерческой структуре, и я уже, будучи свободен от государственной службы, уже начал заниматься бизнесом и приобрел в аренду кусок этой земли. Земля, так как была, так я надеюсь, она есть государственная, но когда я брал в аренду, или я, вернее, приобрел права аренды, аренда была предоставлена еще там в каком-то 96-м году, ничего там нового не происходило, просто я у коммерческой структуры перекупил, или как, ну, значит, выкупил права аренды на оставшуюся часть, значит, да, на оставшийся срок. Ну, да, потом были решения, сначала суд принял решение в мою пользу, что все было законно и правильно, но власти это не понравилось, и через год повторное решение суда, и по повторным решениям суда признали, что я, вернее, не я, а что тот договор 96-го года был, 96-го года, когда эта коммерческая организация заключала с ФСО, что он был неправильный. Ликвидировали тот договор, ну и соответственно, все сделки, которые шли после этого. Таким образом, значит, и мой договор об аренде также был ликвидирован. Поэтому это все такое было больше связано с пиаром. Даже не больше, это все было связано с пиаром против меня, и власть это преподносила таким образом.
Кстати говоря, НТВ теперь готовит новый фильм о лидерах оппозиции, и по таким утечкам вроде как собираются заняться личной жизнью, там лезут...
Ну, не исключаю, что там вновь эта тема может появиться.
Не боитесь, что вашей жизнью тоже займутся? К вам НТВ еще не заходило с какой-то скрытой камерой?
Скрытой, думаю, что не заходил, поскольку он скрытый, поэтому я не знаю. Может быть, и заходил, но предполагаю, что нет. То, что, ну, регулярно они просят каких-то моих комментариев, или сейчас они хотят меня куда-то записать, какую-то программу поставить, но я отказываюсь в связи с тем, что мы все приняли решение о бойкоте НТВ как неприемлемый телевизионного канала, который ведет, значит, не только антигосударственную, значит, линию, но и такую подметную работу. Просто неприлично.
Михаил Михайлович, что вы думаете о Михаиле Прохорове? Как-то вот этот замечательный кандидат, либеральный, оппозиционный, исчез из поля зрения публики. Вы, наверное, рады, что ваш политический возможный конкурент на политическом поле как-то сдулся? Вот.
Ну, я не скажу, что мы рады. Значит. Но я это предполагал, я же это говорил публично, что Михаил Прохоров не сможет быть реальным оппозиционером в силу тех причин, что он богатый человек. У него здесь находятся активы в России, он находится, ну, на прямом крючке, хочет он этого или не хочет, он прекрасно это понимает, как и все крупные предприниматели, находится на прямом крючке у власти. И поэтому, если он что-то будет делать реально оппозиционное, значит, у него дорога одна. Мы знаем примеры. Михаил Ходорковский. Поэтому, если Прохоров хочет быть реальным оппозиционером, это означает, что он должен быть против Путина. Это означает, что он должен ехать в Лондон.
К Березовскому.
Да, и оттуда руководить своей партией, своим сторонниками и так далее, и так далее. Но поскольку между этим не бывает, он думает, что бывает. Поэтому я думаю, что он находится сам в размышлениях сегодня. Почему как бы он и активность его сошла, вроде, так сказать, или уменьшилась, или сошла.
Нет, а с вашей партией он не общается, не пытался провести какие-то переговоры
у нас, о совместных действиях? У нас три сопредседателя, значит, да, Рыжков, Немцов и я. Вот за контакт с Прохором у нас встречает Борис Немцов, потому что он с ним дружен был в свое время. Но я думаю, еще сейчас, наверное, так. Вот. Но пока ничего у нас такого серьезного, какой-то договоренности никакой не было. Но сейчас, вот видите, другие события, значит, и Прохоров объявил, что он откладывает создание партии или вообще отказывается, но пока не очень понятно как. Но, по крайней мере, живой информации о том, но процесс приостановлен.
Он да, молчаливого Прохорова видели на инаугурации
Путина. Вот, тем более, видите, его заставили туда прийти. Я не видел, был ли там Зюганов, я хотел все отметить, был ли Зюганов или нет.
Потому я не видел.
Это очень важный фактор, потому что только Парнас и только, как ни странно, КПРФ не признали выборы законными и легитимными.
Некоторые эсеры не были.
Но некоторые эсеры это индивидуальные вещи.
Да,
да, а я говорю о партийной позиции. Если Зюганов пришел, значит, он ее фактически размыл, эту принципиальную позицию о том, что выборы были незаконными.
Будем выяснять. Александр Георгиевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Михаил Касьянов. Всегда вас очень приятно слышать. Уважаемый ведущий, со всеми праздниками, что были.
Спасибо.
У меня три вопроса к уважаемому гостю. Первый вопрос. Вот вы знаете, что сейчас при нашем уважаемом бандите Путине, по-другому я его не могу называть, вся Россия поделена, так скажем, на бандитские, ну, так скажем, кланы. Вот как вы будете с этим бороться, когда вы придете? Каковы ваши будут точечные действия? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какие ваши действия будут по поводу средств массовой информации? Как вы будете давать, так скажем, ту самую свободу? Будете ли вы производить иллюстрацию или как? Оставите, например, ли вы пятый канал? Это, конечно, может так мелочи показаться, но опять же. Вот там вернете ли прежний маячок и так далее. И третье, по поводу Ксении Собчак. Вот не кажется ли, что Ксения Собчак немного, так скажем, ей намекнули во власти, что ты там иди поиграй либерального человечка из себя. А как все успокоится, ну так и потом вернется опять в гламурную там муз-ТВ-ску. Вот не кажется ли вам?
Он спасибо, Александр Георгиевич, мы вас поняли, да. Пожалуйста, ну что, бандитские
да.
кланы.
Да, ну, значит, ну, прежде, первое, значит, помимо точечных вещей, к чему у меня призываете, должны быть системные решения. Системные решения основаны на соблюдении Конституции. Поэтому соблюдение Конституции, а именно выборы и формирование независимых ветвей власти, судебной прежде всего, и свободной прессы, это фундаментальная основа борьбы с любыми кланами, в том числе борьбы с коррупцией. Вторая вещь. В основном эти кланы сейчас группируются вокруг разных государственных корпораций. Произошла преднамеренным образом серьезная монополизация экономики. Частный бизнес фактически зажат, отсутствует конкуренция, что противоречит общей логике развития страны. Поэтому эти корпорации должны быть ликвидированы, а активы, которые туда были собраны, должны быть поставлены, какие нужно на приватизацию, какие нужно оставить в управление государством, оставить у государства.
А есть еще проект, видите, этой корпорации «Дальний Восток».
Ну, проект есть, пока там нет никаких активов, поэтому сложно сказать, что это такое. Это может просто быть, значит, ну, группа агитаторов, что должно быть развиваться Дальний Восток. Мы не понимаем,
какой проект. А проекты хорошие, то есть вы же видели там, что не подчиняющаяся никому, кроме президента, огромная контора по раздаче денег из резервного фонда.
Вот, да. Вот это еще одна кормушка, еще одна или место для формирования некого группы кланы. Да. Поэтому, безусловно, это все должно быть поставлено на свое место. Это означает, да, наоборот, поощрение конкуренции, поощрение предпринимательства, а не монополизация по секторальному принципу, значит, и формирование неких групп влияния, а фактически постановка под контроль всей экономики и закрытие путей развития вообще. Путь развития – это конкуренция и инвестиции. Это, если этого нет, одно с другим прямую связано, то никакого развития быть не может. Поэтому сегодня развитие, которое так бодро Путин докладывал, мы 4% добились, оно связано все с ценой на нефть. Даже если посмотреть на платежный баланс и торговый баланс, и посмотреть объемы торговли, то мы увидим, что в физическом выражении объемы экспорта не растут. Это все исключительно за счет цены на нефть. И другие секторы, я думаю, что и слушатели, также живущие в разных городах, понимают это и видят, что практически все предприятия там, ну, в полуживом состоянии. Поэтому это одно. Это борьба с кланами. И, значит, второй вопрос. Там...
Общественное, я бы сказал телевидение. Так. Ну, телевидение, средства массовой информации.
Это, да. Безусловно, принципиальнейший вопрос. И свобода средств массовой информации должна быть обеспечена. Она гарантирована Конституцией. Сегодня эти гарантии не исполняются. В чем она заключается? Существует закон о СМИ, просто нужно правильно читать органам, надзирающим органам, контрольным органам, и не препятствовать средствам, журналистам, всем журналистам исполнять свою работу.
Ну, не слишком ли много государственных телекомпаний?
Это вот первое. Второе, это государственные телекомпании. Оставить максимум одну компанию. И то мои коллеги по партии еще дискутируют, нужно ли и даже одну оставлять. Но, по крайней мере, такое, скажем так, промежуточное решение, оставить одну государственную компанию, там, где будут все государственные новости, обязаны государство информировать граждан и так далее. Ну, не развлекать, а информировать граждан о жизни государства и отчитываться перед гражданами об этом. В том числе показывать, как идут дебаты в парламенте, как правительство принимает решения и так далее, и так далее. Для этого нужен канал. Может быть, даже не 24 часа в сутки, какие-то часы для того, чтобы людей информировать. Что касается остальных каналов, то, безусловно, когда мы говорим сегодня, условно, об НТВ, мы же знаем, что НТВ это газпромовская организация, то эти все корпорации, монополии должны быть лишены, должны быть распроданы их активы, которые не относятся к основной их деятельности. Это я начал делать в свое время, будучи премьер-министром. После моего ухода все вернули назад, даже еще больше загрузили на Газпром разных активов.
Ну, там не только вернули, наоборот, из Газпрома еще в частный сектор, да, выкачали хитрыми способами.
А это уже другая тенденция. Это же другая. Сначала туда накачали, а потом хитрыми, как правильно вы подчеркиваете, способами в карманы уже нужных людей.
Газфонд там.
Да, в карманы нужных людей все отправляют. Поэтому это так. Безусловно, в этом деле должен быть наведен порядок. Если частное, значит частное. Как должна быть приватизация таких государственных средств массовой информации, чтобы они попало в одни руки? Я согласен с этим, что они должны в одних руках быть. Это можно установить ограничения. Там, условно, не больше 10% в частные руки, в одни руки и так далее. Это все вопрос общественного совета. Это нужно,
общественное телевидение.
Это нужно обсуждать с гражданами. Общественное телевидение это вполне, я думаю, что это может как раз такой государственный канал, который там 3 часа в день говорит о госделах, а остальное это общественное телевидение. Общественное телевидение, безусловно, люди, когда туда попадают, они назначаются не президентом и не правительством, а независимыми организациями. По какой-то методике, которая...
Ну, то есть, может быть, кто-то от парламента, кто-то еще как-то...
Да даже не от парламента. Не от парламента, от общественных организаций. От общественных... Люди, которые влияют на состояние умов и состояние души.
Я не очень верю в, знаете, общественные организации. Они в России очень любят примкнуть к государству и кормиться от бюджета.
Михаил, это другой аспект. Я-то говорю, как это должно было бы быть в идеале, в моем понимании. Как практика это ограничит, это дело? Но это вопрос. Страна же развивается, общество развивается, поэтому мы вполне способны это делать.
Да, но и Ксения Собчак – символ единения народных масс и норковых шуб.
Ну, вы знаете, мне кажется, что значит, Собчак, она немножко, так сказать, трансформируется. Вот я помню, она выступала на митинге в декабре.
Влиять на власть.
Говорит, да, нам не надо менять власть, не нужно менять власть, нам нужно на нее научиться влиять. Это как раз точно было подтверждение от мысли, которую слушатель спросил. Или высказал, что она там влияет. Но сегодня я вижу, она радикализируется. И, может быть, она действительно... Теперь она там вот дружит с нашим либеральным молодым лидером Ильей Яшиным. Они там, значит, вместе ходят на всякие демонстрации.
На чистые пруды.
На чистые пруды. Вполне возможно, что у нее в уме что-то поворачивается, значит, и она становится реальной оппозиционеркой. Я не утверждаю, но, по крайней мере, мне кажется, движение в нужном направлении.
Так, вот письмо, видимо, откуда-то из Новгородчины. Предлагаю Михаилу Михайловичу приехать к нам в Новгород Великий и проверить, боится ли власть выбора. Предлагают, видимо, вам баллотироваться в губернаторы. Не хотите попробовать?
Я в губернаторы не хочу попробовать, значит, но кого-то поддержать из достойных людей с удовольствием я и наша партия это сделает. Поэтому мы очень скоро, в ближайшие дни, будем эту тему обсуждать, ну, по крайней мере, в мае, в июне и до нашего съезда, и будем определимся.
Просто к 1 июня будет ясно, где состоятся первые губернаторские выборы.
Да, и мы определимся, будем ли сильны ли наши позиции в том или ином регионе, где эти выборы будут. И, безусловно, тогда уже будем работать с активистами в Новгородской или в другой области, где это будет. Да.
А, кстати говоря, 17 июня будут выборы в Красноярске мэра и в Омске мэра. Вы там не смотрели ситуацию? Вас не заинтересовали какие-то кандидаты?
Нет, не заинтересовали. Во-первых, это немножко поздно для нас, как для партии, чтобы пошло, как мы регистрацию только сегодня получили, республиканская партия, да, поэтому это поздновато, но исходя из того, что как там все это происходит, мне кажется, там уже все предрешено, по старой схеме еще все это будет, нет еще возможности для реальной проведения политработы в рамках вот того пространства, оно не сильно меняется, но настроение общественное меняется, в Омске, по крайней мере, миллионный город, и там, конечно, тоже там очень, и там сильное единение разных политических сил, я знаю, там даже сторонники Жириновского, такие нормальные люди, и они вместе с коммунистами, даже там с нами, с нашими либеральными организациями, они там вместе, скажем, такой общий такой фронт защиты своих прав организовали. Поэтому там, в принципе, возможная ситуация. Но, не знаю, вот это мы уже просто пропустили, мэрский выбор омский.
Да. Вот Сергей из Ростовской области, еще вопрос Михаила Касьянова, пожалуйста.
Сергей? Добрый вечер, Михаил Михайлович. Я хочу вам вопросик такой задать. Вот все говорят, Путин должен уйти. Все на демонстрациях и так далее. Но вы же, и вы говорите в том числе, но вы же прекрасно понимаете, что Владимир Путин никак не может уйти от власти. Он же не сможет повторить судьбу Николая Чаушеску. Вот, так он никогда не уйдет от власти. Что вы по этому поводу скажете?
Есть ли у вас exit strategy, да, такая стратегия выхода для Владимира Путина? С учетом его как достижений, заслуг, так и, мягко скажем, недостижений.
Прям в бровь вы формулируете ваш вопрос, значит, именно это...
Хорошо, не в глаз.
Да. Это как раз и есть одна из тактических, скажем так, не сказать целей, но тактических задач нашей партии. Потому что мы не хотим революции, мы хотим предотвратить революцию в стране. Путин, к сожалению, своими действиями ведет к этому. Но формирование для него стратегии ухода, это есть важный элемент. В том числе мы создали вместе с общественниками, с разными общественниками, так называемый круглый стол, там, где не только политики, но и авторитетнейшие люди страны, и журналисты, и правозащитники, и творческие люди, и ученые, академики. Там, где обсуждают, и там, где мы можем выработать как раз вот такой согласованный план и гарантировать, что называется, нормальный уход. Но нормальный уход только под одним условием, значит, что это через свободные выборы должны быть, а не какие-то там еще закулисные договоренности. Поэтому ощущение, может Путин уйти или не может Путин уйти, пока еще, я думаю, что еще полгода, ну год от силы. Когда еще это можно сделать? После этого начнутся необратимые процессы. И вот 6 мая уже показало, что граждане, особенно те, кто, ну, скажем так, не очень успешно в этой жизни, в основном это, ну, с левыми настроениями люди, ну, то есть нетрудоустроенная молодежь с окраин крупных городов, у которых нет будущего, у них нет возможности получить образование, нет возможности найти хорошую работу.
А знаете, даже у тех, у кого есть образование, не очень хорошо, поскольку социальные лифты не работают.
Да, но у этих людей есть за что жить, а у тех людей нет будущего, и поэтому терять просто нечего. Рассерженные горожане, которым говорят большинство тех, кто это наши сторонники, у них есть автомобиль, у них есть интернет, у них есть квартиры, и, ну, по крайней мере, у большинства, и они рассержены, потому что их унижают. А есть люди, которых не просто унижают, а которым просто деваться некуда. И вот они готовы уже прям сегодня уже молотить ОМОН. И это мы видим. И это настроение эти будут расти. Поэтому у Путина есть немного времени, но оно еще есть. Для того, чтобы мирным путем сделать стратегию выхода и чтобы избежать крови.
А вот Сергей пишет, один выход Путину драпать, а куда Путину драхать? Вы нашли бы выход из этого положения?
Ну, безусловно, мы нашли, мы, безусловно, гарантировали бы Путину безопасность, но ничего более. Я имею в виду, все там его друзья, или, скажем так, друзья-предприниматели, которые фактически узурпировали почти что всю экономику, конечно, это все будет пересмотрено и должным образом, скажем так, ну, решено по закону, по Конституции. И, как я уже назвал, например, в отношении госкорпораций, в отношении монополии. Для этого есть все механизмы, есть все правила, как проводить реформирование того или иного сектора промышленности и как государственной собственностью правильно распорядиться во благо всех граждан.
Да, вот еще буквально коротко, все-таки вот один из экспертов, я тут цитата длинная, но что у Путина нет стимула смягчать режим, пока нефтяные доходы достаточно высоки.
Такое мнение существует, безусловно, есть основания для такого мнения. Это так, Путин считал и считает, и его удавалось, он получал подтверждение, что забрасывая граждан деньгами, он нейтрализует ситуацию. Но сегодня этого, как оказывается, недостаточно, поэтому ситуация напрягается.
Спасибо. Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, сопредседатель партии «Народная свобода», был в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.